Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Начнем с социологического опроса. За продолжение президентства Путина готовы проголосовать 48% граждан Российской Федерации. При высокой явке президент Владимир Путин получил бы 48% голосов, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра, говорится в материале «Коммерсанта». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и глава ЛДПР Владимир Жириновский получили бы по 3%, при том, что статистическая погрешность опроса 3,4%. За министра обороны Сергея Шойгу проголосовал бы 1% опрошенных. Основатель фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный получил бы на выборах 1% голосов. Ну и почти половина граждан Российской Федерации, 42%, пока и не определились, за кого будут голосовать и будут ли вообще участвовать в выборах. Сейчас с нами на связи директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Начнем с главного вопроса. Целых 48% голосов или только 48% голосов? Как эту цифру расцениваете вы?
Ну, знаете, в контексте времени, когда был сделан соцопрос, это скорее целых 48%. То есть, понятное дело, что репрезентативные, более-менее репрезентативные результаты относительно того, сколько людей готовы будут отдать голоса за действующего президента, можно будет привести только недели за две до даты голосования. Поэтому сейчас ситуация может достаточно сильно измениться за оставшееся время как в одну, так и в другую сторону. Здесь, я думаю, больше информативной ценности несет цифра потенциальной явки. То есть вот это вот, на это, я думаю, следует обращать внимание.
А что конкретно, скажем так, привлекает ваше внимание в этой цифре?
Ну, мне кажется, что эта цифра, то есть то, что около половины, чуть больше половины граждан намерены принять участие в выборах, она не слишком впечатляет. Хотя, опять же, если все силы будут брошены на мобилизацию электората, многое может измениться. И очень многое, конечно же, будет зависеть от развития ситуации осенью, как от развития социально-политической ситуации, так и развития ситуации внутриэлитной, потому что там ходят различные версии относительно формата власти, различные слухи вбрасываются. Я думаю, что на ситуацию очень сильно будет влиять вот эта война компроматов в элите, которая уже сейчас идет.
Вот при таких показателях можно ли говорить о том, что вопрос о том, что будет Путин выдвигаться или не будет, фактически уже решен?
Я бы так не сказал, потому что, да, есть один спорный факт, который можно констатировать по результатам данного соцопроса. Это то, что Владимир Путин остается единственным в России политиком высшей лиги. Все остальные по порядку, даже не по количеству тех показателей, которые набрали, а вот по порядку показателей, не могут войти с ним в одну лигу. То есть политиков, сопоставимых с Владимиром Путиным по своему потенциалу, не появилось, но это не факт, что они не появятся через несколько месяцев. Возможно, такое произойдет и при участии власти.
То есть за оставшийся год уже меньше, в принципе, ситуация может сильно измениться в случае, если что?
Ситуация может сильно измениться. Ну, естественно, модератором этой ситуации будет выступать Владимир Путин. Он по-прежнему контролирует российское электоральное поле. Я бы сейчас поостерегся давать какие-либо прогнозы, как минимум, до прямой линии. Потому что перенос прямой линии связывают, когда стало известно об этом, связывали прежде всего с тем, что повестка дня неудобна Кремлю. Это, наверное, так. Но я думаю, что возможно еще и вариант, что прямую линию перенесли именно в связи с возможным изменением формата транзита власти.
Ну и вот еще одна цифра. По данным Левада-центра, лишь 22% граждан России хотят, чтобы вместо Путина на выборах 2018 года победил кто-то другой. 64% хотят, чтобы он вновь был избран президентом. Но тоже как будто бы красноречивая цифра. Или на эту цифру вы меньше обращаете внимание?
Эта цифра достаточно красноречива. Просто у нас понятное дело, что сейчас в связи в том числе с приближающимися президентскими выборами развернулась такая конкуренция соцопросов, и в каждой публикации освещаются моменты, на которые та или иная группа людей хотела бы обратить внимание. Я так полагаю, что бенефициаром, я не говорю, что заказчиком, но бенефициаром публикации данного соцопроса является партия, которая выступает за следующий президентский срок Владимира Путина. Потому что данная цифра, да, она достаточно красноречива.
Ну и как объяснить столь низкую популярность того же Сергея Кужугетовича Шойгу? И вообще, если ждать сюрпризов, то с какой стороны?
Сюрпризов можно ждать с двух сторон. Первое – это со стороны самого действующего президента, то есть не исключено, хотя базовый сценарий, конечно же, что Владимир Путин идет на новый президентский срок, но не исключен сценарий с преемником. И сюрпризов можно ждать со стороны несистемной оппозиции, потому что, да, она не контролирует и вообще не имеет никаких каналов выхода на телевидение, но вот эта мартовская кампания против Медведева продемонстрировала, что сейчас интернет-ресурсы имеют аудиторию, сопоставимую с аудиториями центральных телеканалов. Так что власть, несмотря на то, что она сохраняет полный контроль над телеэкраном, она уже не так тотально контролирует информационное пространство, как это было еще 2-3 года назад.
Ну и Медведева как потенциального преемника, как одну из фигур, вы сегодня рассматриваете или, учитывая тот факт, что он сейчас под объектом, ну, объект критики главный в Российской Федерации, то, в принципе, его уже можно списать?
Вот именно поэтому он является сейчас главным объектом критики, потому что очень многие группы в элите воспринимают его всерьез и, более того, воспринимали и по-прежнему воспринимают его в качестве основного кандидата в преемники. Я думаю, что здесь решающим фактором даже будет не столько интенсивность информационного прессинга на него, а сколько уровень доверия президента к Дмитрию Медведеву, который по-прежнему достаточно высок.
Спасибо. Это был директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еще одна новость, которая касается внутренней политики. СМИ сообщили о проведении инициатив Кремля через Совет Федерации вместо Государственной Думы. Законодательные инициативы Кремля все чаще проводятся через Совет Федерации вместо Государственной Думы. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собеседников в администрации президента и обеих палатах парламента. В пример газета приводит поправки в избирательное законодательство, которые внес сенатор Андрей Клишес, и антитеррористические поправки об усилении контроля за продажей сим-карт. Второй законопроект разрабатывает сенатор Людмила Бокова, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник. Глава Совфеда Валентина Матвиенко призвала бороться с нелегальной торговлей сим-картами после теракта в Петербурге 3 апреля. У Госдумы случаются сбои в продвижении инициатив государственной важности, пишет издание. Так, в апреле лидеры всех думских фракций внесли поправки о лишении террористов российского гражданства, но были вынуждены их отозвать для внесения исправленной версии. Сейчас с нами на связи политолог, доцент Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Екатерина Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Добрый день.
Что происходит? Это борьба за административный вес?
Вы знаете, мы настолько привыкли верить в всемогущество вертикали, что даже когда у нас на глазах происходят совершенно другого типа политические процессы, то видите, что журналистами и наблюдателями они интерпретируются как теперь все кремлевские проекты будут вносить через Совет Федерации, а не через Думу, потому что Матвиенко приятная, а Володин какой-то неприятный. С ним трудно работать, с ней легче работать. Вот такой вот уровень интерпретации. Но что происходит на самом деле, это то, что Дума гораздо больше хочет себе самостоятельности и политического веса. И неизбежно вслед за нижней палатой, верхняя, которая из всех наших имитационных институтов всегда была самой имитационной и вообще непонятно к чему, прикрученной, тоже начинает потихонечку оживать. Это неизбежный и, надо сказать, очень предсказуемый процесс, о котором довольно много было разговоров уже в течение последних 2 лет. когда общая управляемость снижается, ресурсов становится меньше, конкуренция внутри власти обостряется, то в этот момент то, что было декорацией, фейком, структурой из папье-маше, становится неожиданно очень даже живеньким. Из этого не следует, что они защищают права граждан или отражают там какой-то расклад общественных запросов, но, тем не менее, они все начинают хотеть своей доли, скажем так, в процессе принятия решений в большей степени, чем они могли себе позволить раньше. Ну и все это гораздо более гласно и прозрачно, потому что, во-первых, эпоха у нас такая информационная, все становится сразу видно. Во-вторых, ну, все борющиеся группы используют в том числе публичность и общественное мнение, и то, что у нас называется сливами, в конкурентной борьбе.
Можно ли говорить о том, что растет в том числе и политическая конкуренция, поскольку возникает запрос на нее?
Политическая конкуренция будет расти, когда будут выборы. Политическая конкуренция – это конкуренция за избирателя. Пока мы до этой стадии не дошли. Но если так пойдет все весело, то дойдем и до нее. Пока это скорее внутриэлитная, аппаратная, бюрократическая конкуренция. Но и это лучше, чем ничего, поскольку, ну, во-первых, для начала это замедляет процесс принятия решений, это делает бешеный принцип не таким бешеным, то есть просто решения будут приниматься медленнее. Кроме того, как я уже сказала, все апеллируют публичности, соответственно, ставят себя в зависимость в некоторой степени от общественного мнения. Потому что если ты там на своего конкурента сливаешь информацию в газету, то он на тебя, да? То таким образом вы все как бы открываетесь перед публикой. То, что раньше было внутри этой башни слоновой кости происходило, теперь все происходит на открытой арене. Это, в общем, ну, это еще не демократия, но это уже немножко в ту сторону.
Ну вот еще одна новость дня сегодняшнего. Володин и Матвиенко внесли законопроект о повышении статуса парламентария. Председатель Совфеда и спикер Госдумы внесли в Госдуму законопроект о повышении статуса парламентариев при их работе с федеральными, региональными и муниципальными чиновниками. Документ уже опубликован на сайте Нижней палаты парламента. Вот эту законотворческую инициативу можно ли рассматривать как часть того процесса, который вы только что описывали?
Вы знаете, я не видела еще этого проекта, но я знаю, что с начала нового созыва довольно значительное количество усилий нового руководства Думы направлено на повышение ее веса в внутриполитической системе, в том числе такими символическими методами, как то требование, чтобы там чиновники не ниже замминистра приходили на комитеты Думы для обсуждения законопроектов, чтобы правительство представляло весь пакет документов, сопровождающих его инициативы при внесении в Думу своих проектов, чтобы там на Совет Думы кто ни попадя не ходил, и даже там представители администрации не пускают. Вы обратили внимание, что куратор Думы в администрации президента до сих пор не назначен, его не существует. А та кандидатура, которую чаще всего называют, это бывший депутат, и если он будет назначен, то это будет обозначать, что Дума, в общем, курирует самую себя. Это совершенно невиданная ситуация в наших условиях. Если бы об этом кому-нибудь сказали, там, не знаю, 4 года назад, или 3 даже, то это показалось бы совершенно неправдоподобным. Как же так? Да, Дума — это же департамент администрации президента. Они все принимают, что им приносят. Вот это вот все то, что мы наслышались в прошлые годы так много. Ну, вот видите, эта ситуация становится другой. Еще раз повторю, из этого не следует, что Дума делается какой-то более народной или какой-то более полезной даже для граждан. Но, тем не менее, вот эта вот отвязанность, она, в общем, уже бросается в глаза.
Матвиенко и Володин, если говорить конкретно о персоналиях, они, в вашем понимании, больше союзники или конкуренты?
Я не люблю говорить о персоналиях, поскольку они не кажутся мне особенно имеющими значение. Но с точки зрения механики законотворческого процесса, вообще-то говоря, верхняя палата должна уравновешивать нижнюю. Верхняя палата – это законотворческий фильтр. Он не работал все прошедшие годы в качестве такового. В течение 6-го созыва Дума одобрила около 2200 новых проектов законов, а Совет Федерации отклонил 23. Все остальные он одобрил. То есть вы видите, что ветирование Советом Федерации практически не происходит. Это очень редко. Но из этого не следует, что этого никогда не будет происходить. У Совета Федерации есть свой набор полномочий, которым он не пользовался, потому что стабильность была. Значит, теперь, когда стабильности нету, очень может быть, что он начнет им пользоваться. Она верхняя палата, он Совет Федерации. Поэтому с точки зрения конституционного механизма они не союзники, они скорее конкуренты. С точки зрения парламентаризма как такового, да, они заодно, вот как показывает та инициатива, о которой вы только что говорили, в общем, они заинтересованы в том, чтобы исполнительная власть, ну, хотя бы как-то торговалась с ними побольше и вообще видела их в упор, а не смотрела через их головы, как это происходило в предыдущие годы.
Ну и можно ли говорить о том, что ослабевают позиции администрации президента, конкретно господина Кириенко, или пока рано об этом?
Я тут тоже не говорила о персоналиях. Когда мы говорим об администрации президента, или еще хуже, когда мы говорим Кремль, мы имеем в виду не очень понятно что. Администрация президента очень большая структура. Там много разных людей. У всех у них свои интересы. Даже с точки зрения формальной, есть вот управление внутренней политикой, которое курирует, замглавы, который курирует внутреннюю политику, а есть, например, там аппарат Совета Безопасности. Да, есть помощники президента, довольно многочисленные, у них тоже есть свои оригинальные представления о жизни, как мы видим на примере Сергея Юрьевича Глазева. Соответственно, Кремль не един, администрация не едина. То, что политические функции администрации, те, которые мы привыкли с ней ассоциировать во времена Суркова, во времена Володина, будут распределяться между другими акторами и другими институтами, об этом, в общем, было сказано, опять же, мною, не хочу хвастаться, но, тем не менее, было еще накануне избирательной кампании. Если бы во время избирательной кампании я бы сказала, что, вы знаете, вот эта Дума, которую сейчас изберут, она будет бороться за независимость администрации президента и победит. А вслед за ней проснется постепенный Совет Федерации. Да? Мне бы сказали, что я фантазирую. Поэтому приходилось это облекать в какие-то более туманные формулировки. Не всегда получается пророчествовать достаточно внятно, потому что просто люди это не готовы воспринять. Но сейчас мы видим более-менее вот эти вот эти процессы, скажем так, начало этих процессов мы видим. Да, это не всегда выглядит хорошо. Например, когда мы видим распространение вот этого нелегитимного насилия, да, всяких граждан с зеленкой, это тоже признаки того же самого процесса. То, что когда-то было в одних руках в политическом блоке администрации, сейчас расползлось. И много кто хочет тоже поиграть в эту игру. Поэтому если там замглавы администрации постучит по столу и скажет, «Глазно, ну прекратите», то не особенно это возымеет эффект, что, в общем, мы видим, оно не имеет никакого особенного эффекта. Это обычно интерпретируют, что на самом деле не хотят, вот если хотели бы, то сразу бы. Ну, это уже, знаете, как-то психоанализ. На пустом месте разница между хочет, может, и не может, и не хочет, или не хочет, уж не может, это не важно. Важно то, что, да, действительно, центров принятия решений стало больше, монополия на политический функционал постепенно, скажем так, начинает растворяться, скажу я аккуратно, часть ее переходит в Думу, часть в Совет Федерации, часть каким-то вообще совершенно подземным группам, которые мы не видим, негласным структурам, спецслужбы много чего тоже хотят себе устраивать в внутриполитическом процессе, так что, да, монополия, видимо, больше нет.
Спасибо. Это была политолог, доцент Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Екатерина Шульман.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Одессе вспоминают погибших в Доме профсоюза 2 мая 2014 года. Жители Одессы с утра вторника несут цветы на Куликово поле, чтобы почтить память жертв трагедии 2 мая, когда в ходе столкновений в городе украинские радикалы убили 48 человек. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказать виновных в гибели людей. Между тем, судебный процесс по делу затягивается из-за смены коллегии судей. Он начался заново. Организованный общественностью митинг в память трагических событий 2 мая 2014 года начнется в 14 часов, то есть уже должен был начаться. Никаких официальных мероприятий в этот день не запланировано. Сейчас с нами на связи украинский политик, правозащитник Владимир Олейник. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Здравствуйте.
Что вам известно о проходящих сегодня в Одессе событиях? Было очень много сообщений о том, что проходят какие-то задержания в Одессе накануне 2 мая. После этого про якобы заложенную бомбу рассказывали. Что вам известно?
Ну, я, во-первых, нахожусь сегодня вот здесь, в Москве, возле могилы неизвестного солдата, возле памятного знака «Одесса, город-герой». Закончился такой импровизированный митинг, реквием, где-то было человек 70. Отдали должное памяти тем, кто погиб, безвинно убиенным, относительно событий в Украине. Во-первых, взял, посмотрел все сайты так называемого президента, Верховного Совета и Кабмина. Нигде нет упоминания о трагических событиях. Почему? Ответ очень простой. Они являются организаторами, идейными вдохновителями, ну и, безусловно, исполнителями этого страшного преступления. Поэтому сами преступники не будут никогда расследовать собственные преступления. Не стоит вопрос о каких-то судьях, коллегиях и так далее. сама власть совершила это страшное преступление. Это было показательное преступление, это было такое преступление, когда его можно сравнить только с хатынью. Это преступление, которое не имеет сроков давности, и, безусловно, все будем требовать ответственности. Иногда, я вам скажу откровенно, так как-то мысль появляется, хотелось бы ввести смертную казнь. Отгоняешь, она опять появляется, потому что это страшное преступление, когда людей безвинно убиенных сжигают просто в огне.
Владимир Николаевич, нам известны ваши инициативы по поводу судебных процессов, которые касаются легитимности существующей на Украине власти. А что касается одесских событий, то вот здесь какие-то шаги с вашей стороны были сделаны для того, чтобы, ну как, добиться наказания для тех, кто, по вашему мнению, виновен?
Во-первых, это невозможно. Если вы помните, год назад судьи, так сказать, одесских судов принимали решение об освобождении из-под ареста тех, кого задержали. Не убийц, а потерпевших, по сути. Если вы помните, это было публично заявлено, когда в эти суды зашли, так сказать, представители правого сектора с оружием и требовали, чтобы судьи писали заявление об увольнении. Как можно сегодня защитить гражданина и добиться справедливости, когда сама судебная система и судьи в этой стране не защищены? Поэтому смена власти – это путь к тому, что будет обязательно следствие и правосудный приговор. Это будет трибунал.
Что касается международных организаций, к ним за помощью вы обращались как-то или нет?
Да, мы неоднократно обращались и направляли обращение Комитета спасения Украины, но Европа сегодня исповедует двойные стандарты. Несколько тяжких преступлений, начиная от расстрела на Майдане, это вопрос, связанный с тем, что сожгли мирных жителей в Одессе, в Мелитополь, абсолютно не раскрыты еще преступления, Донбасс, молчат и никаких ответов не дают. Знаете, исходят, вероятно, из такой как бы тезиса, да, они сукины дети, но они наши сукины дети. Они покрывают преступную власть, поскольку и сами привели эту власть, этих людей к власти.
Ну и что касается Комитета спасения Украины, насколько мы знаем, и в Одессе тоже были члены вашего комитета, возможно, они там не совсем легально существуют, но какое-то давление было на них со стороны украинских властей или нет накануне 2 мая?
Смотрите, вот сейчас проходят те же самые акции устрашения, они где-то около 3000 вооруженных, ну, будем так говорить, национальной гвардии бойцов, ввели туда, в Одессу, причем с бронетехникой. Это никогда такого не было, чтобы по свободному городу, вольному городу Одессе разъезжали в бронетехнике с пулеметами и так далее. Это акции устрашения проходят параллельно сегодня в Мариуполе. Где-то 1500 туда нагнали этих националистических, так сказать, бойцов и так далее. То есть они сегодня оказывают сумасшедшее давление, чтобы люди не вышли. Они хотят убить память. Они убили людей, но хотят убить память. Но это у них не получится ничего.
Я просто обратил внимание, что сегодня в Одессе вроде как открыли Куликово поле и дают возможность возложить цветы к Дому профсоюзов.
Но перед этим, если вы знаете, они провокаторы, и поэтому нашли там какие-то взрывчатые вещества, минирование и так далее. Это все от лукавого. Дальше рамки, дальше фотофиксация, то есть они все делают для того, чтобы люди свободно не могли подойти, потому что после этого работает с активом. Вот сегодня с утра у многих куликовцев проходят обыски. Это предварительно для того, чтобы они, люди идейные, которые имеют какой-то авторитет, постоянно, каждого 2 числа они приходят на Куликово поле, чтобы они не поднимали людей. Это давление на людей, которые сегодня считают, что это преступление этой властью не будет раскрыто. И необходимо сегодня уже менять саму власть, потому что она является преступной.
Спасибо. Это был украинский политик, правозащитник Владимир Олейник. Что же касается официальных сообщений, то официальные украинские власти сегодня сообщили о том, что 2000 человек обеспечивают безопасность сегодня в Одессе. По словам Владимира Олейника, там находится на боевом дежурстве где-то 3000 человек. Здесь цифры несколько расходятся. Что же касается сообщений о взрывчатке, то напомню, еще накануне 1 мая было сообщение, сообщение об обнаружении рюкзака с какими-то боеприпасами в Одессе. Ну и сегодня полиция Одессы эвакуировала собравшихся на Куликовом поле. Об этом, например, сообщала агентство 112 Украина. Ну и по информации корреспондента телеканала поступило сообщение о минировании Куликового поля. В результате всех собравшихся попросили покинуть площадь и вывели через рамки металлодетекторов. Специалисты проверяли поступившие данные. Позднее радиостанции «Говорит Москва» заявили в полиции, что тревога оказалась ложной, и акция памяти продолжилась. Напомню, трагедия в Одессе случилась ровно 3 года назад. Расследование этого дела до сих пор не завершено. Тогда погибло 48 человек. Новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями. Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума. Глава правительства поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития подготовить федеральный закон для повышения минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения. Документ должен быть подготовлен до 20 мая 2017 года. О планах повысить МРОТ до прожиточного минимума в ближайшие несколько лет Медведев говорил, выступая в Госдуме 19 апреля. Тогда он объявил депутатам, что с 1 июля 2017 года МРОТ повысит только на 300 рублей до 7800 рублей. Означает ли новое поручение Медведева, что МРОТ повысит до прожиточного минимума, а это 10,5 тысяч рублей, сразу не уточняется. С нами на связи проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Александр Сафонов. Александр Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Ваше мнение, технически сегодня повысить МРОТ, вот если в 2017 году, до прожиточного минимума, реально да или нет?
Я думаю, что да.
За счет чего?
Ну, во-первых, вы не забывайте о том, что есть значительное количество субъектов Российской Федерации, которые установили минимальный размер региональной заработной платы, это аналог такого МРОТа, только на уровне региона, выше, чем федеральный размер МРОТа. Например, 17 500 рублей – это минимальный размер. В Московской области где-то порядка 14 тысяч. Еще есть ряд субъектов Российской Федерации, которые значительным образом превышают показатель даже прожиточного минимума федерального. Это во-первых. Во-вторых, не надо забывать о том, что те работающие бедные, которые получают заработную плату ниже прожиточного минимума, имеют право, в соответствии с действующим законодательством, воспользоваться льготами, которые предоставляет субъект Российской Федерации. Ну, в частности, это льготы, связанные с дотациями на оплату жилищно-коммунальных услуг, это предоставление социальной помощи, например, детям для сборов школы, ну и так далее, и тому подобное. Это достаточно большая палитра этой социальной помощи. И это все стоит денег, и это все переводится, особенно в субъекты Российской Федерации, которые дотационные, зависят от федерального бюджета, тоже им в виде определенной суммы. Ну и какая разница, что эта сумма будет переброшена просто на выплату заработной платы. Вот с точки зрения техники и сумм, даже, так сказать, будет определенный приварок. Почему? Потому что не надо будет содержать тех чиновников, которые, например, на сегодняшний день устанавливают вот это право на получение социальной помощи указанных граждан. Поэтому с точки зрения чистого математики, да, арифметики, так сказать, от перемены сумм слагаемых, сумма-то не изменится, просто будет перенесена с одной статьи на другую. Что касается расходов коммерческих структур, то здесь вообще, так сказать, никак это не связано с федеральными или региональными бюджетами, они сами это делают в рамках тех фондов оплаты труда, которые у них имеются. И, естественно, здесь есть определенный позитив. Почему? Потому что будет легализована определенная часть заработной платы в белую, которая сейчас выплачивается за рамках МРОТ, потому что формально претензии можно предъявить к работодателю только если он платит зарплату ниже МРОТа, установленной федерацией. Если этот МРОТ повышается, то, соответственно, надо легализовать определенную часть заработной платы. Это выгодно работникам как в текущем времени, так и в будущем, потому что в соответствии с действующим законодательством люди у нас, претендующие на получение страховой пенсии от государства, должны набрать к определенному возрасту не менее 30 баллов. Что это значит? Это значит, что у них должен быть стаж минимальный. И самое главное, чтобы отчисление шли не меньше определенной суммы. Естественно, как только сумма минимально повышается, соответственно, так сказать, и полноценнее становится балл. И, соответственно, повышаются гарантии выйти на пенсию в установленный законом срок для мужчин 60, а женщин 55 лет.
Понимаю,
по совокупности достаточно много аргументов за это решение.
Смотрите, еще буквально недавно, 19 апреля, Медведев, выступая в Государственной Думе, говорил о том, что это возможно приравнять минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму, ну, на протяжении ближайших нескольких лет. А сейчас дает поручение. Как рассматривать это поручение? Как то, что этот процесс начался, и через несколько лет действительно приравняют МРОТ и минимальный размер, и прожиточный минимум? Или то, что это должно произойти в ближайшее время? Как вам кажется?
Вы знаете, если есть политическая воля, то эту проблему решить можно в текущем году, скажем, в конце года. А вопрос будет дискуссии, как всегда, между Министерством труда и социальной защиты и Министерством финансов. Потому что Министерство финансов будет в максимальной степени стараться сэкономить федеральные деньги. Министерство финансов выгоднее переходить к уравниванию МРОТа и прожиточного минимума, так сказать, в достаточно далекой перспективе. Дискуссия ведь началась не сегодня, она длится, вот на моей памяти, лет 15. И каждый раз обсуждается вопрос, чтобы разработать очередной график, введение.
Понимаю, но вы сами говорили, что математически здесь от перестановки слагаемых сумма-то не меняется, и, возможно, Минфину даже будет выгоднее. Тогда что мешает?
А мешает, так сказать, вот как я уже сказал, это как бы опасение, так сказать, Минфина. Дело в том, что, вот, например, так сказать, социальной защиты можно немножко манипулировать, да, менять требования, связанные с, например, пониманием того, что человек нуждающийся или не нуждающийся. В частности, так сказать, вот эти законом, который был изменение закона социальной защиты граждан, так сказать, вот субъектам Российской Федерации такое право предоставлено. Соответственно, например, так сказать, можно зачитывать картошку, которую человек получает в качестве дохода там натурального, так сказать, со своих 600, да, и на этом основании ему отказывать. А вот если, так сказать, выплачивается МРОТ на уровне прожиточного минимума в бюджетной сфере, вот это уже обязательно не отзовешь. Поэтому, конечно, не сильно, так сказать, все это пугает, так называемое отзывное обязательство. Естественно, так сказать, он будет с максимальной степени лавировать вот до конца с тем, чтобы как можно позже выполнить это решение.
Спасибо. Это был проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Александр Сафонов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тут несколько сообщений с пометкой «Срочно», которые касаются международной политики.
Срочная новость.
Эрдоган заявил, что собирается обсудить на встрече с Путиным в Сочи 3 мая операции в сирийских Ракке и Манбидже. Ну и кроме этого добавляет, Эрдоган заявил, что он надеется на начало новой эры в Сирии и Ираке после переговоров с Путиным и Трампом. Эти сообщения сейчас появляются на лентах информационных агентств с пометкой «Молния». А мы идем дальше.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Роскомнадзор вместе с правообладателями окончательно заблокирует самый популярный российский торрент-трекер RuTracker. Об этом сообщают «Известия». Как утверждается в материале издания, Роскомнадзор уже заблокировал несколько торрент-анонсеров. Со служебной информацией RuTracker – сервер, который обрабатывает запросы и ведут учет статистики, из-за чего у большинства пользователей начались проблемы со скачиванием файлов. В то же время правообладатели готовят документы в Мосгорсуд с целью закрыть все существующие зеркала торрент-трекера. По словам главы, специализирующейся на блокировке пиратских раздач компании Pirate Pay Андрея Клименко, его сотрудники уже составляют список всех зеркал RuTracker. Но сейчас с нами на связи официальный представитель пиратской партии России Павел Рассудов. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Получается, что вас побеждают?
Ну, нас, конечно, притесняют, вот, и стараются ограничить свободу информации, но мне кажется, что это уже напоминает какую-то умную комедию. То есть сначала RuTracker просто заблокировали, потом его заблокировали навечно, вот, а теперь блокируют окончательно. То есть, я думаю, скоро мы перейдем к еженедельной какой-то очередной блокировке рутрекера, которая не будет приводить уже просто ни к чему, как бы, кроме к отчетности, которую производит Роскомнадзор, показывая, как он доблестно борется с каким-то злом в интернете.
Нет, хотя Павел, смотрите, да, вербально все выглядит как последнее китайское предупреждение со стороны Роскомнадзора, но фактически они же технически вас зажимают, и возможностей для скачивания контента у пользователей, которые пользовались рутрекером, становится все меньше, меньше и меньше.
Безусловно, это приводит к тому, что пользователи интернета становятся все более образованными и образованными. И теперь учатся не только пользоваться торрент-трекерами, но еще и обходить эти блокировки. Поэтому поймите, здесь же ведь файлы находятся на самом деле не у рутрекера. Рутрекер вообще к ним не имеет никакого отношения. Файлы обмениваются пользователи интернета, у которых на компьютерах хранятся частички, даже иногда как бы, там, не целиком как бы, все эти файлы, которые мы скачиваем далее.
А вот те серверы, которые обрабатывают запросы, ведут учет статистики, после их блокировки что произойдет?
Смотрите, на самом деле вся база рутрекера умещается на маленькой-маленькой дискетке, потому что это, собственно, только номера тех файлов, которые находятся на компьютерах их пользователей. Поэтому рутрекер здесь может вообще быть ни при чем. Понимаете, не нужно на него как бы сваливать все какие-то шишки. Мы, пользователи, обмениваемся и имеем на это полное право.
Хорошо. А дальше что? Как вы будете обороняться? Как, полагаете, будет Роскомнадзор наступать?
Ну, что будет делать Роскомнадзор, как бы это понятно. Они будут просто ставить галочки в своей отчетности, что они провели какие-то мероприятия. А мы, в том числе премьер-министр Российской Федерации, будут на планшете качать, продолжать файлы. Ничего не изменится. Понимаете, свободный файлообмен невозможно остановить. Ну, так же невозможно, как запретить людям дышать воздух.
Но зеркала будут схлопывать, вы будете открывать новые, но зеркала будут закрывать доступ к сайтам зеркаль.
Алло.
Да,
алло.
Вы слышите?
Да, да.
Зеркала будут закрывать, вы будете что делать?
Ну, мы просто уйдем в Даркнет, и нам как бы будут уже не нужны эти зеркала.
То есть, полагаете, в любом случае водичка дырочку найдет?
Понимаете, невозможно бороться с техническим прогрессом. Если был изобретен двигатель внутреннего сгорания, бессмысленно заставлять людей кататься на лошадях. Ну, то есть, кто-то этим может, конечно, заниматься в свое удовольствие.
Дело в удобстве, Павел. Дело только в удобстве. Вы говорите о том, что интернет-пользователи становятся все образованнее и образованнее. Но в какой-то момент они скажут, слушайте, нам проще уже заплатить и купить этот контент, чем все время пытаться обходными путями как-то искать доступ к нему.
Да. Здесь ведь проблема не в том, чтобы оплатить или купить. Я покупаю очень много там и плачу за лицензионное программное обеспечение. Вопрос в том, что есть большой пласт культуры, который находится в свободном доступе вообще, в принципе, по определению, даже по законам Российской Федерации. И есть множество авторов, которые стремятся делиться своими произведениями. Вот против них на самом деле и ведется сейчас борьба. Не против пользователей или там не против каких-то там террористов или еще там педофилов. Борьба ведется за рынок сбыта, потому что правообладатели хотят нас кормить вот той жвачкой, которая льется по телевизору, и они пытаются ее как бы перенести в интернет. Это невозможно, понимаете? Мы сегодня хотим слушать то, что мы хотим, и сложно нас заставить перестать это делать.
Спасибо. Это был официальный представитель пиратской партии России Павел Рассудов, который уверен, что борьба Роскомнадзора ни к чему не приведет. Интернет-пользователи станут только образованнее. Еще раз напомню, Роскомнадзор уже заблокировал несколько торрент-анонсеров со служебной информацией Рутрекер. Это серверы, которые обрабатывают запросы и ведут учет статистики. Из-за этого возникают проблемы при скачивании определенных файлов. Таким образом, возможностей для пользования вот этим контентом, который считают нелегальным, становится все меньше. Но Павел Рассудов уверен, что образованность интернет-пользователей становится все больше. Несколько комментариев наших слушателей. Напомню, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я полностью поддерживаю вашего эксперта. То, что вот пытается делать Роскомнадзор, это просто, во-первых, подло в отношении к людям. потому что люди качают с того же рутрекера, допустим, спортивные программы, которые были по телевидению, книги, которые очень старые, просто их сканируют, выставляют. Если этим обладателям что-то не нравится, ну, закройте конкретно страничку вот этой раздачи, которую они считают нелегальной. Зачем вы трогаете весь ресурс?
Внимание, вопрос. Просто... А может быть, мы вырастим, например, и создадим страничку легального вполне контента?
Я объясняю. Да. Есть, допустим, спортивные программы, которые, допустим, люди не успели посмотреть, они качают программу, чтобы посмотреть. Есть старые книги, которые никакие правообладатели на них прав не имеют. Это старые отсканированные книги, допустим, раритетные.
Создайте вот мы... официальный сайт, вполне себе легальный, это... где будет Подождите. Эта информация размещена, и все.
Но если вот этим правовладельцам не нравится, допустим, какой-то нелегальный контент, закройте именно эту страницу, оставьте людям возможность спокойно с друг другом обмениваться. Они этого не захотят, мы будем искать пути преодоления их блокировок. Это не так уж и сложно.
А выйти в легальное поле возможно вообще или нет?
Я повторяю, я, допустим, не качаю нелегальный контент. Мне он не нужен. Я качаю, вот, допустим, 100 книги, программы спортивные, которые уже были по телевидению. Зачем за них платить? Это же бесплатно. Люди вот этим, допустим, обмениваются. Еще раз повторю, закройте нелегальный контент, если вы считаете его нелегальным. Конкретные страницы. Зачем трогать ресурс-то весь?
Спасибо, принимается. Это был наш слушатель. Идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Новость, которой оценку вы дадите сами. Власти Анталии запретили публичное распитие алкогольных напитков. С 27 апреля Управление безопасности провинции ограничило употребление спиртных напитков на территории отелей и заведений общественного питания. О новых ограничениях сообщает Ассоциация туроператоров России. На всякий случай напомню, что Анталия – это в Турции. Запрет, в частности, касается употребления алкоголя в парках, садах, скверах, на территории жилых кварталов и прогулочных зон. Распитие спиртных напитков в неположенных местах будет караться штрафом в 100 лир, это примерно 1500 рублей. Генеральное консульство России в Анталии на своей странице Facebook рекомендовало туристам не употреблять алкоголь и не появляться в общественных местах и на улицах в нетрезвом виде. Ну и на всякий случай напомню, что Анталия считается одним из самых популярных направлений отдыха у российских туристов в Турции. С нами на связи вице-президент ассоциации «Турпомощь» Дмитрий Горин. Здравствуйте, Дмитрий Львович.
Добрый день.
А вот эти ограничения означают ли, что Анталия, например, станет менее популярна среди российских туристов, ваше мнение?
Нет, совершенно не означают. На самом деле такие правила были и раньше, и данный документ, по сути, конкретизирует ужесточение антиалкогольных норм, но в общественных местах. А Турция сейчас популярное направление для российских туристов. 30% запросов как раз касается Турции. И по предварительным прогнозам, если будет в Турции все безопасно и стабильно, в этом году не менее 3 миллионов наших туристов отдохнет. В основном, кстати, по системе все включено, куда как раз и входит алкоголь. Поэтому ни в барах, ни на пляжах, ни, естественно, в гостиницах никаких ограничений нет. Я считаю, что нам нужно, на самом деле, обращать внимание на рекомендации МИДа, которые действуют по 120 странам, куда наши туристы отправляются, об особенностях и традициях той или иной страны, куда мы планируем путешествие.
То есть вы полагаете, что ничего существенного для нашего туриста в Турции не изменится? Тогда к чему эти предупреждения?
Ну, это предупреждение касается не только туристов, это предупреждение, которое действует и в других странах. Все-таки надо понимать, что по традициям этой страны распитие спиртных напитков в парках, в общественных местах, на парковках, на вокзалах, на улицах запрещено. Штраф, может быть, не такой существенный, но в любом случае это очень неприятные формальности, которые могут возникнуть, если будет, так скажем, это административное правонарушение у наших туристов.
Если по-простецки, на популярном языке, попытаться объяснить нашим слушателям, гражданам Российской Федерации, вот суть этих ограничений, это как? Это как в России, что вот примерно так же должно работать?
Ну, фактически, да, ведь у нас тоже, вы, давайте посмотрим, люди ну, знают правила о распитии спиртных напитков в общественных местах. А никаких проблем в Турции где-то найти алкоголь, купить его или заказать в баре, в ресторане, на пляже совершенно нет. А более того, Турция, еще раз хочу напомнить, страна, где 90% туристов выбирает систему «Все включено», куда входит как импортный алкоголь, так и алкоголь местного производства. Поэтому для Турции и как для других стран, собственно говоря, туризм – отрасль номер один. И сейчас российские туристы фактически потеснили европейцев, немцев и туристов из других стран. И мы уверены, что никаких проблем для наших туристов в Турции не будет.
И для того, чтобы вот подвести черту, резюмируем, вот те ужесточения, о которых рассказывал наш МИД, это на самом деле ужесточение или нет?
Это конкретизация фактов, да, предупреждения, не более того. Это не запрет.
Спасибо. Это был вице-президент ассоциации «Турпомощь» Дмитрий Горин, который пытается как будто бы успокоить наших туристов и рассказывает, что на самом деле ничего страшного для них не произошло. Это суждение Дмитрия Горина, вице-президента ассоциации «Турпомощь». Ну а что касается наших слушателей, то они обращают внимание на следующее. Например, Григорий из Санкт-Петербурга. «Мне месяц назад в Анталии сделали замечание, что здесь цивилизованная страна, и можно пить пиво, не пряча в пакет. Что будет теперь, пока большой вопрос, осталось только прояснить все это эмпирическим путем, то есть проверить на себе. Штрафуют вас на 1500 рублей за распитие алкоголя в неположенном месте или не штрафуют? Как проверить, непременно расскажете. Ну а если эти ограничения действительно будут существенными, потеряет ли Турция привлекательность для вас? Спрашиваю у нашей аудитории, напомню, как можно с нами взаимодействовать.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
МИД предупреждает, туроператоры успокаивают, но если ужесточения действительно будут, Турция, она перестанет быть привлекательной для вас. Сейчас, я напомню, все больше граждан Российской Федерации покупают путевки именно туда, и вот на майские праздники 30% всех туристов, насколько я помню, поехали отдыхать или едут отдыхать именно в Турцию. Телефон прямого эфира, еще раз напомню, 7373948, поехали, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это ваш покорный слуга Виктор 26-й, благодарю за эфир в Подмосковье. А я лично за. Зачем искать приключения на то место, где мы сидим, правильно? Пейте, гуляйте только у себя, чтобы не видеть эти фотографии. Я очень отрицательно к этому делу отношусь. И еще такое дело, говорит, попался, автомобилем расстался, вот так вот. Только это нам надо это все сделать. И будет намного меньше, как говорится, хулиганства и всяких неприятностей вещей у нас на этом самом. Я вот посмотрю, у меня вот первая площадка, значит...
Да, Виктор, я просто хотел бы напомнить, что зачастую наши граждане ровно за этими фотографиями, которые вам так не нравятся, и ездят. Зачем вообще выходить за территорию отеля? Я, например, только там и нахожусь, если какая экскурсия. Ну, странно на экскурсию с бутылкой виски ходить, пишет Юрий. Ну и поедем в Аланию. На всякий случай, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Константин 692 полагает, что эти ограничения... Он со смешками об этом пишет, но так или иначе полагает, что все-таки эти ограничения как-то заденут тонкие душевные струи нашего, струны нашего туриста. Ну что, я предлагаю сейчас уже говорить о движении, а после этого ждем в нашей студии Леонида Радзиховского в программе «Умные парни». Но это все будет после информационного блока и рекламы. Сейчас говорим о движении в Москве.
В движении.
Итак, где вы едете и что наблюдаете? Нужны сведения от нашей аудитории. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Слушаем сейчас Юрия. Да, здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. С праздником вас и с прошедшими, и с будущими.
И вас также.
На Третье кольцо, внешняя сторона, до Русакова, до Савеловской эстакады, до вас, то бишь, получается. Идет нормально, а потом затруднение в районе Беговой. И вот после Беговой должно, по идее, пойти все. Внутренне идет нормально здесь.
Спасибо, хорошо принимается. Что еще можно рассказать? 2 балла по Яндексу сейчас загруженность московских дорог. Проблем много сейчас на кольцевых магистралях в Москве. Связано это прежде всего с проводимыми ремонтными работами. Так сегодня ночью, например, на московской кольцевой автодороге снимали асфальт. Это вызывает затруднения уже днем. Я полагаю, скоро его вернут на место, и тогда будет чуть-чуть полегче. На всякий случай напомню, что проблемы, связанные с ремонтом на Садовом кольце, на Бульварном кольце, ну и эцетера в центре города. Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дим Борисович. Внутреннее третье транспортное кольцо до поворота на проспект Мира, Сущевский вал, немножечко тормозит. Потом все нормально, все будут счастливы и довольны.
Ура! Спасибо. Звучало как тост. Ну что, сейчас 15 часов. Новости, после них продолжим.